Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин и я, Игорь Антонов, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Подкаст про код, ну это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. И чего же мы начнем наш сегодняшний, не юбилейный, к сожалению, но 21-й выпуск подкаста про код? И начать хочется с такой темы, с которой сталкивается, пожалуй, любой из разработчиков. Не с самого начала, но все мы про это слышим. И рано или поздно, особенно когда мы собираемся готовиться к интервью в какую-нибудь крупную технологическую компанию, мы вспоминаем про алгоритмы, про различные алгоритмы, которые нас будут спрашивать на собеседовании. Где-то нам придется имплементировать его прямо в коде, где-то нас попросят написать это на доске и, как говорится, будем мучиться, страдать, но придется писать, а потом еще и вспоминать, к какой же алгоритмической сложности относится данный алгоритм. И, как я уже сказал, с алгоритмами точно сталкивается любой разработчик на разных этапах карьеры. Скажем так, что когда вы решаете продакшн-задачи, вы часто можете обойтись без этих алгоритмов, потому что вы наверняка будете применять какие-то библиотеки, какие-то отдельные решения, и, возможно, вы даже ими, с ними не столкнетесь на практике. Ну, вот за свою карьеру у меня такое было довольно-таки часто, когда мне пришлось прямо имплементировать алгоритм какой-то с нуля, который я не мог найти в виде готового решения. Ну, прям таких случаев было совсем редко. И это, как правило, специфичные кейсы. Вот, например, мы на второй моей работе имплементировали алгоритм для поиска кратчайшего пути. Но таких задач на самом деле не так-то уж много, и, скорее всего, во многих случаях вы можете с ними не столкнуться. Но алгоритмы вам потребуются как минимум во время прохождения собеседования, ну и чтобы вообще понимать, как оно может работать и как эти задачки решаются. Потому что когда вы видите, например, метод quicksort в какой-нибудь библиотеке, вы понимаете, что да, здесь используется алгоритм сортировки, быстрая сортировка, но помимо того, чтобы знать, как этот алгоритм называется, нужно все-таки понимать, как он работает и почему он быстрый, а другой, например, чуть медленнее. И когда вы начинаете изучать алгоритмы, вам, как правило, потребуется какая-то литература. Для этого есть отдельные книги, есть книга «Введение в алгоритмы», которая как раз-таки рассказывает, как, что такое вообще алгоритмы, как считать сложность алгоритмов и многие другие вещи. И самое главное, как выводить эти самые алгоритмы. И есть более простые книги, которые позволяют познакомиться с алгоритмами, простым языком объяснят, как этот алгоритм работает, почему он работает именно так, почему он работает именно быстро, это прекрасно. Мне, например, из таких книг всегда нравилась книга «Грокаем алгоритмы» от Адити Бахарговой, надеюсь, я правильно произнес ее фамилию. На мой взгляд, это одна из лучших книжек для начинающих, кто хочет познакомиться с алгоритмами, разобраться, как они работают, и прям там есть алгоритмы, которые описываются на протяжении, там, не знаю, 30-40 страниц, максимально просто, пошагово, с иллюстрациями, правда, примерчики на питоне. Но книга дает хороший старт. И вот на этой неделе попалась статья от автора, который как раз-таки на своем сайте собрал различные алгоритмы и также попытался их рассказать в стиле книги «Грокаем алгоритмы». То есть максимально просто, без каких-то лишних технических деталей, с иллюстрациями, которые помогут визуализировать и вообще понять, как это работает на практике, чтобы вы могли понимать, что это не просто какая-то магия, а это действительно что-то такое простое, осмысленное, и вы это можете применять. И вот на сайте kirupa.com, это, кстати, автор, который, опять же, пишет множество книг по JavaScript, скрипту, возможно, вы слышали, возможно, и не слышали. Я где-то на своем YouTube-канале делал про него обзор, про одну из его книг для начинающих JavaScript-разработчиков. Так вот, здесь собраны различные алгоритмы, они достаточно неплохо визуализированы, да, здесь не хватает каких-либо анимаций, которые вам позволят лучше разобраться, как это работает, как меняются данные, как сортируется, условно говоря, массив, но для этого есть отдельные сервисы, которые как раз-таки могут взять на себя эту задачу и провизуализировать действие какого-то алгоритма. Но здесь собраны базовые алгоритмы, демонстрируются и рекурсии, и различные сортировки, например, сортировка вставками, сортировка выбором, merge sort, сортировка пузырьком, bubble sort, я прям слово это забыл, который довольно-таки часто просят реализовать в качестве самого простейшего алгоритма на каком-то собеседовании. Поэтому, если вы с алгоритмами не знакомы, если вы только подступаетесь к этой теме, обязательно загляните по ссылочке, она будет приложено в наших шоу-нотах, и сможете начать разбираться с алгоритмами. Что хорошо здесь, то что примеры приведены на языке программирования JavaScript, поэтому разобраться будет достаточно легко. Ну а когда вы с этим разберетесь, когда вы, так сказать, потренируетесь, можно смело переходить к книге «Грокаем алгоритмы» и уже погружаться, как говорится, на новый уровень и разбираться с другими алгоритмами. Несмотря на то, что в книге «Грокаем алгоритмы» примеры все приведены на Python, это, в принципе, не должно быть большой проблемой, когда вы неплохо в одном языке себя чувствуете, разобраться с какими-то базовыми вещами в другом языке – это не составит труда. Ну, как говорится, еще можете и Python немножко подучить. Коль, а ты как относишься вот к алгоритмам и вот ко всем этим штукам? Нужно изучать или, как говорится, изучать тогда, когда прижмет, как говорится, и подгорит?
Я думаю, что на протяжении всей карьеры программист, или даже если вы не считаете себя программистом, вы потихоньку, полегоньку должны со всем этим делом знакомиться. Это поможет также и верстальщику обыкновенному, который, казалось бы, ну, я всего лишь создаю UI-интерфейсы. Чего там может быть сложного? Но по факту вы также встречаетесь с тем, что вам приходят данные, и иногда эти данные нужно посортировать. Та же самая... Ну, обычно этим, конечно, бэкэнд занимается, когда данные присылаются, если тебе нужно карточки товара, например, посортировать по цене, да, от большего к меньшему, это же тоже сортировка. Обычно, конечно же, этим занимается бэкэнд, фронтенд этим не занимается, но и у фронтендера такие задачи стоят, поэтому я считаю, что алгоритмы, структуры данных, паттерны проектирования — это все профессионалу, в конечном счете, в него это должно впитаться, и он должен, даже не подсматривая там в Google, в книжке, сам это все дело знать. Но это такое, знаете, через 10 лет вы должны стать вот таким человеком. А пока что 10 лет еще не наступило, вам нужно знакомиться, почитывать об этом, узнавать, что такое логарифмическая, ну, вот эти вот сложности, там, логарифмическая, АТН, линейная сложность, просто знакомиться, что такие штуки существуют. По крайней мере, вы будете знать, что, допустим, для языка программирования вы можете сделать что-то неоптимально, и есть какие-то вот штуки. Например, там, моя задача посортировать, да, от А до Я, или посортировать там от 0 до 10, или, в принципе, я не знаю, что я сортирую, но мне нужно это сделать в каком-то порядке. Ну, в JavaScript как? Точка сорт, и поехали. Возможно, это не оптимальный способ. Вы хотя бы будете знать, что вот есть точка входа, где могут быть проблемы, и что вы можете с этим сделать. Ну, начните гуглить quicksort, да, например. Уже какое-то подспорье, уже плюс-минус начнете с этим разбираться. То есть я бы таких вещей никогда не избегал. Они могут быть сложными, они могут быть непонятными, но их сложность с каждым годом для вас будет все понятнее и понятнее, поэтому начинайте смотреть. А с сортировками вы будете встречаться, встречаться и встречаться. Я, конечно, в этой статье вижу кучу раз упоминания слова рекурсия, а я ее прям боюсь, честно сказать. Нет, я как-то надо по-другому это сделать все. Может быть, мне это не применять, может быть, какие-то здесь сейчас плохие советы, но это чисто мои ассоциации, потому что рекурсия жрет память. Все, есть рекурсия, все, значит, память сожрана. А статья-то, знаешь, чем мне понравилась? Я как бы тоже не в этом всем очень там силен, я в этом эксперт, я этим всем просто увлекаюсь. Картиночки. Как все понятно.
Вот картинки наше все.
Да, изобразительное вот это искусство, здесь прямо оно очень на хорошем уровне. И несмотря на то, что статья на английском языке, что для нас тоже, знаешь, камень преткновения, возможно, я не буду читать на английском языке. Вот. Но посмотреть картиночки и уже как-то в голове понимаешь, как это работает, что там выделяются секции, происходит сортировка в этой секции. Ну, вот это то, что из картинок можно понять. Наверное, оно так и работает. А в конце сводная таблица как раз-таки по использованию времени и памяти, когда вы поймете, в каких ситуациях вы выигрываете по времени, и это важный параметр, а в каких ситуациях вы выигрываете по памяти, потому что сортировка и все любые алгоритмы — это вот две их характеристики, которые обычно измеряются. И, ну, для простых массивов, наверное, и без разницы, что там по памяти, да? Ну, наверное, немножко это все дело отожрет. Для более сложных уже тоже нужно смотреть, в чем мы выигрываем, в чем проигрываем. В общем, статья полезная.
Угу. Да-да-да, кстати, вот ты вот не случайно заметил и обратил внимание на метод sort, с которым часто сталкиваются разработчики. Ну, понятно, если нам нужно что-то отсортировать в JavaScript, мы ну, прибегаем у массива, к массиву, точнее, к методу массива sort. Но если начать копать глубже, то sort на самом деле не так прост, как кажется. С одной стороны, мы вызываем сам метод, но на уровне движка, когда будет происходить сортировка, в методе sort по факту заложено аж два алгоритма, то есть используются два алгоритма сортировки. И применение того или иного алгоритма, второй алгоритм это, кстати, вставками, первый, насколько я помню, так и остался quicksort, все зависит от того, сколько у вас элементов в массиве. То есть движок понимает, что если у вас элементов мало, может там воспользоваться квиксортом, потому что он на этом покажет лучшую производительность. Если у вас там элементов много, будет более оптимальный мерч сорт. Ну, на самом деле он называется не мерч сорт в V8, он называется team сорт, если мне память не изменяет, но он как раз-таки является производным как раз-таки от мерч сорт, который стал его родоначальником и прародителем. Поэтому если начать погружаться в такие дебри, то становится очевидным, что все не так просто, алгоритмы очень важны, ну и понятное дело, что когда делают движок, который, ну, опять же, используется для выполнения JavaScript, нужно учесть многие нюансы, и вроде бы мы делаем простой метод sort, но на самом деле под капотом там вызывается либо один алгоритм, либо второй алгоритм. Это, конечно же, все очень интересно. И вот про алгоритмы, что еще хочется сказать, вот Коля, ты прям правильно, хорошо отметил, картинки, они действительно помогают разобраться во всем происходящем, потому что когда просто читаешь какую-то статью с сплошным текстом или даже читаешь книгу «Введение в алгоритмы», я сейчас, к сожалению, не вспомню автора, это такая базовая книга, она очень толстая, и она может прям таки убить. Ну, мозг она точно может убить, потому что слишком все сложно и непонятно. И то здесь как раз-таки все описано на таком большом, как говорится, ну, с одной стороны, большое количество алгоритмов, базовых, которые необходимо знать либо понимать, как они работают. Потому что, откровенно говоря, если вы этим не пользуетесь постоянно, вы просто об этом забываете. Да, вы знаете, что есть такой алгоритм, запомните какие-то его ключевые особенности, его сильные стороны, но если вы этим пользуетесь редко, то не факт, что вы потом сможете имплементировать его, как говорится, здесь и сейчас, но мне кажется, это абсолютно нормальная история, потому что то, чем мы не пользуемся, оно как раз забывается, особенно в мире, где столько всего информации. Но понимать и знать это, конечно, не помешает. Я, кстати, вот вспоминаю про алгоритмическую сложность, ты опять тоже, Коля, упомянул, вот эта нотация «О большое». Это, кстати, мне этот вопрос хорошо запомнился, потому что на многих собеседованиях, которые я проходил, да что говорить, даже когда я проходил собеседование в HTML-академию давным-давно, меня спрашивали как раз-таки про алгоритмическую сложность и про нотацию «О большого». Да, у нас работал в то время в академии автором Женя Щепотев, вот как раз тогда он меня гонял по этим вещам. И это было, кстати, очень интересно и полезно, потому что действительно позволяет по-другому взглянуть на многие вещи, когда ты в этом разбираешься, и когда ты понимаешь, как она высчитывается, это прям-таки полезно.
Я еще обратил внимание, только что вот вы в Ютубе там зайдите в ссылки, мы всегда прикладываем их. В левом столбце есть не только quicksort, есть другие виды сортировки, вот тот же самый сортировка пузырьком. Это если что, это мем, это шутка, это вот только для собеседований. Типа сделайте в работе, никогда не применяйте. Он самый, по-моему, вообще медленный из всех возможных. И остальные алгоритмы там тоже показаны. Если вы знакомы с JavaScript, я так понимаю, что примеры здесь все на JavaScript, будет полезно ознакомиться. Даже, возможно, распечатать и повесить на стеночку, знаете, так поглядывать.
Но даже если мы говорим про bubble sort, сортировка пузырьком, это как раз-таки тот алгоритм, который обычно изучают либо в школе, там, наверное, в уроках информатики, либо, не знаю, в университете. И он помимо там самой простой идеи этого алгоритма, он также позволяет отточить навыки программирование, потому что придется вспомнить и циклы, придется вспомнить вложенные циклы и вот эти все штуки. Поэтому, когда вы изучаете алгоритмы, когда вы их разбираете, вы по факту прокачиваетесь сразу же в нескольких направлениях и понимаете, как сами алгоритмы, начинаете сталкиваться с алгоритмической сложностью, то есть с нотацией «О большое», Опять же, на собеседованиях это полезно, даже если вас не просят имплементировать какой-то алгоритм, но просто дают какую-то задачку, и вам нужно ее решить, вас наверняка спросят. А если не спросят, вы сами можете сказать и, как говорится, получить все дополнительные плюсики, если вы правильно определите алгоритмическую сложность вашего решения. Это, как говорится, всегда хорошо, и чем больше дадите информации, тем лучше. Вот, поэтому вы, по факту, когда погружаетесь в алгоритмы, вы сразу начинаете думать на несколько направлений, и знания, как говорится, у вас будут приходить, опять же, с этих самых нескольких направлений. В общем, если хотите познакомиться, обязательно зайдите на сайт kirupa.com, и здесь собраны популярные алгоритмы сортировки, но помимо самих алгоритмов сортировки, здесь также есть разделы про структуры данных, которые вас познакомят и с деревьями, бинарными деревьями, и много-много-много другое. Поэтому, если хочется прокачаться, обязательно посмотрите, найдете много чего интересного. Я думаю, что многие эти алгоритмы можно найти также с описанием детальным на русском языке, но вот я не припомню сайт на русском с такой неплохой визуализацией в плане изображений. Вот. Но если найдем, обязательно приложим. Я думаю, что мы найдем еще ссылочку на проект визуализации алгоритмов, как он называется, по-моему, Visualization Algorithms, отдельный сайт, где можно посмотреть, как работают алгоритмы и как они визуализируются.
Я даже знаю, что на Ютубе есть канал, в котором видеоряд показан. То есть вот у тебя разобранный массив с разными там значениями, и теперь мы применяем вот такой вот алгоритм там сортировки. И он визуально показывает, как он с каждым числом работает. И ты визуально понимаешь, как это... То есть мы-то пишем бездушные эти функции, да? А что за ними стоит? Ну, визуализировать чисто сложно, если ты не профессионал особенно. А вот на Ютубе там прям визуализация. Вот берем этот столбик, он перемещается сюда, берем там range этих столбиков, то есть несколько, в них сначала там сортировку делаем, потом берем следующий, в них делаем сортировку, и так далее, так далее, так далее. В общем, интересный жанр, перед сном можно посмотреть и заснуть.
Да-да-да, и на этом, в принципе, если это было краткое введение в алгоритмы, в базовые алгоритмы, то сегодня у нас на повестке дня еще одно краткое введение, но на этот раз в конструкцию scope. Мы как-то про нее уже рассказывали, по факту это будет грядущая функция в Chrome 118. Коль, расскажи подробности.
Мы с тобой неустанно, Игорь, вдвоем вот сидим, и постоянно у нас такие темы, что... возникает, что CSS — это вообще уже язык программирования. Если кто-то там еще сомневается, то те базовые конструкции, которые есть в языках программирования, настоящих языках программирования, то кажется, что их не должно быть в языке стилизации. То есть задача языка стилизация какая? Ну, сделать кнопочку красной, сделать ее побольше, сделать ее поменьше. Какое программирование, о чем вы говорите? Смешно. Но оказывается, что вот все больше и больше у нас появляются, так скажем, условные if-else, у нас появляются всевозможные кастомные свойства, которые называют переменными. Ну, переменная, переменная, просто она живая, да, она мутирующая, вот как в JavaScript. Ну и также у нас появился, а точнее даже появится scope, он давнишний на самом деле, он еще в 2001 году, по-моему, обсуждался, но тогда это было, видимо, невозможно создать все истории, я, к сожалению, не знаю. В целом, для тех, кто не понимает, что такое scope, это, по сути, область видимости. То есть у нас, если в программировании есть переменные, у них есть ограниченная область видимости там, где они работают. В другой области видимости, либо за ее областью видимости, ее просто, может быть, не видно. То есть вы ее к ней обращаетесь, а ее не существует. Почему? Потому что мы ее ограничиваем областью видимости. И в CSS появляется ровно то же самое по логике. Понятное дело, что у нас помимо переменных есть еще и CSS-свойства, и эти CSS-свойства, они тоже начинают работать немножечко иначе. Но давайте я расскажу поподробнее, что же такое scope и как он будет работать. Вообще статья меня задела тем, что он автор статьи, Брамус, написал, что это может заменить BEM. То есть, возможно, когда scope появится, мы сможем отказаться от BEM. Я такой, так. А проблема сейчас такая, лично у меня в голове, что очень много новых CSS-концепций появляется в CSS. Ну, например, там каскадные слои. Вот BEM, он совершенно к этому не был готов. Почему? Потому что, ну, BEM уже лет там 15, ну, десяток точно есть, вот точно BEM есть. Возможно, к 15 подбирается. Ну, то есть так, от такого он даже не слышал. Бэм просто к этому не готов. И, возможно, Скоп и станет убийцей Бэма. Но давайте посмотрим, поживем, увидим. Потому что я сейчас пока что себе это смутно представляю. Ну и возвращаясь, что же такое Скоп? Тут нужно, конечно, опять же погрузиться в код, чтобы понять, как это работает. И пример приводится следующий. Есть у нас див родительский, да, и внутри этого дива, это самое важное здесь, нужно помнить про каскад. Каскад, он вот наследуется вглубь, как бы. Если два дива рядом, ну, каскад тут не особо помощник. Он работает, но немножко иначе. Вот, в общем, внутри есть, собственно, у нас элементы. Вот смотрите, у нас есть, давайте представим, что у нас есть тимизация. Светлая тимизация и темная тимизация. На светлой тимизации у нас темная ссылка должна быть, а на темной тимизации у нас должна быть светлая ссылка, ну, чтобы они были контрастны. И пример следующий. У нас есть внешний div, родительский самый, который называется light. Ну, класс light. Внутри этого дива есть ссылка. Вот она будет какого-то в будущем цвета. И внутри этого дива же light есть div dark, внутри которого тоже есть ссылка. И внутри этого дива dark есть light. Ну, такая матрешка получается. Внешняя матрешка light, внутренняя матрешка dark и внутренняя матрешка light. Что же у нас получается? И в примере это видно, это в статью нужно зайти и посмотреть. Получается, что у нас внешняя ссылка красная, ну, то есть получается она такая темная, а все внутренние ссылки, они желтые, то есть вот этот light внутренний, самый глубокий, цвет ссылки не поменялся, он по идее должен быть как? Ну, если есть light и ссылка, значит она должна быть красная, если есть dark и ссылка, значит она должна быть желтой, ну, то есть светлая, и опять внутрь мы вставляем light, вот эту матрешку, и там тоже ссылка, и мы подразумеваем, что она должна быть красной. Но нет, она желтая. Почему? Потому что специфичность наших селекторов, она одинаковая. В статье дается пример .light пробел A. И также .dark равно A. Специфичность одинаковая, а значит по всем правилам, из-за того, что dark указан ниже, будет применен вот этот вот желтый конечный цвет, а не красный. К light'у, к родителю light. Собственно, scope, он и решает эту проблему. Мы теперь можем задать область видимости и указать директиву собачка scope, указать родителя .light, ну, то есть теперь моя область видимости — это мой блок light, а то, что он может быть вставлен внутрь или внутрь другого, ну, то есть глубоко в какой-то элемент, уже будет неважно, потому что мы ограничиваем область видимости. И теперь мы можем сказать, что в scope light ссылка будь синяя, ну, по сути, то же самое, .light A будь синяя. А здесь мы говорим, что scope у нас light, синий. А для scope .dark, ну, то есть для селектора .dark, пускай будет ссылка светлая. И все начинает работать так, как мы задумывали. Внешняя оболочка у нас с красной ссылкой. Поглубже оболочка у нас с желтой ссылкой. Ну, потому что .dark. И внутренняя самая .light, она также будет с красной ссылкой. Почему? Потому что область видимости. И это классно, то есть мы восстанавливаем эту работу. Еще одна важная особенность работы скоупа — это то, что мы можем этот скоуп ограничить. Ну вот представьте себе, как у нас было. У нас есть такую, знаете, диаграмму. Давайте нарисуем. У нас есть кругляшочек слева, кругляшочек справа, и они пересекаются посередине. И вот посередине — это ссылка. То есть получается и dark, и light, вот эти два кругляшочка, они влияют на нашу ссылку. Когда мы говорим scope, у нас есть кругляшочек слева, кругляшочек справа, и они не пересекаются. И ссылка, она зависит от этого кругляшочка. Ну вот эти, помните, диаграммы пересечений? Там RGB, например, красный, синий, и вот они пересекаются, и какие цвета у нас получаются. Вот такой же пример. Собственно, мы наш scope можем ограничить ему и сказать ему, будь от родительского, ну, тут для примера приводится, от родительского до какого-то определенного. Ну, там, допустим, если у нас есть 10 элементов внутри нашего родителя, вот там до третьего элемента, а дальше пускай этот скоп не работает. И все, мы можем таким образом ограничить. Например, если у нас есть картинки в скопе, то есть div родительский, внутри непосредственно него есть картинка, мы можем ей указать одни значения, а остальные все картинки, которые вне этого скопа будут, уже будут иметь другие значения. конкретно из примера непонятно, зачем это делать пока что на данный момент, но такая возможность у нас будет. Например, отделение тех же самых ссылок. Если ссылка в хедере, то будь синего цвета. Если ссылка в футере, то будь красного цвета. Опять же, непонятно, почему бы это простым селектором не сделать, зачем здесь нужен scope. Но, возможно, как раз-таки из-за того, что мы теперь этот элемент действительно можем переиспользовать в любом месте, то, что BM не может решить. Почему? Потому что, ну, CSS никуда не уходит из BM, и наследование продолжает работать. Но стоит также заметить, что и scope не отменяет каскад, то есть наследование продолжает работать. В целом, новость вот такая. Мыслей у меня на самом деле много, и они, знаете, такие все какие-то странные, как это применять, а как это заменяет BM, а как я это буду в жизни применять. Я буду, например, делать так, что у меня есть BM-блок, да, это секция обычно, и, ну, неважно, на самом деле, необычно, просто если говорить в терминах BM, вот у меня есть BM-блок, а давайте я сделаю его сразу скоупом, то есть давайте я ограничу область видимости нашим BM-блоком. Кажется, что это сработает. У меня так блоки мои начнут более независимыми быть, потому что с областью видимости другого блока вроде как не будет пересекаться, потому что BM-блоки, они разные, обычно разные. Но тут встает вопрос, а что если BM-блок вставить в BM-блок? Что там будет с областью видимости? В общем, для меня вопрос открытый. Я буду, конечно же, исследовать, проверять, но в целом кажется, что с этим всем будет проще управлять наши верстки и делать ее более железобетонной, переиспользованной.
Ну, я пока еще не погружался в тему скоупов CSS, но если методология будет такая же, как в языках программирования, опять же, в области видимости, по факту, это правило, да, правило обнаружения переменных, где какие перемены будут доступны, где мы с ним сможем обратиться. И если действительно будут придерживаться именно этого же подхода, то, в принципе, даже твой кейс, который ты рассказал, когда у нас блок вложен в другой блок, то, в принципе, здесь должно быть все примерно так, что, скорее всего, каскад будет действовать уже только на примере, ну, от родительского блока к дочернему. По идее, должно быть так. Но тут надо погрузиться, я думаю, здесь еще, скорее всего, какие-то нюансы точно всплывут. Но вообще штука полезная, потому что, мне кажется, все верстальщики, я сам, когда начинал верстать, даже когда ты уже с опытом верстки, все равно сталкиваешься с какими-то проблемами, где-то у тебя каскад пролезает, и ты, соответственно, должен с ним бороться. Методология BM, конечно, здесь упрощает все, но все равно бывают пограничные кейсы, когда приходится что-то подумать и как-то их разрешить. Вот Коля как раз ты пример приводил. Это, наверное, такой самый частый кейс, когда непонятно, как можно сделать так, чтобы еще и методологию не нарушить.
Ну вот он, вот в статье как бы намекают нам, что, возможно, нам уже нужно уходить от концепции BM, что-то, возможно, переиспользовать у того же BM, там, блок-элемент, например, что вот такие сущности существуют. А дальше все у нас скоупинг. Не знаю, посмотрим. Конечно, вот такие статьи меня вечно в смуту в меня вгоняют. Типа, мы придумали убийцы Бэма. И читаешь такой, а что здесь конкретно убийца Бэма? Я что-то как-то не понял. Как будто бы они могут и вместе жить. Опять же, надо просто Бэм освежать и вот добавлять вот эти новые концепции. И дружить их, а не ссорить.
Мне кажется, просто это такой эволюционный процесс. Опять же, когда появилась только BM, ты говоришь, ему лет 15, но мне кажется, что уже, наверное, даже, наверное, побольше, потому что кажется, что BM где-то в 2006 году появился. Вот я просто помню, как раз смотрел доклад от Яндекса, и это, мне кажется, был где-то 2006 год или 2007, наверное. Ну так вот, что кажется, очень давно. Я, к сожалению, не смог найти дату появления методологии этой, вот прям быстренько, но кажется, где-то можно брать отчет оттуда и, скорее всего, еще ее какое-то время проектировали, делали, поэтому думаю, что, скорее всего, она, наверное, появилась еще раньше. Вот. Но мне кажется, если раньше, когда разработчик или верстальщик слышал про BM, он сталкивался с кучей трудностей, ведь мы же понимаем, что BM — это же не только методология, которая дает нам нейминг, да, какие-то правила, именования, но и, на самом деле, она более глубже, если там взять полную имплементацию BM, то есть используя фреймворк, как он назывался, IBM.js, я уже не помню, IBM.js, по-моему, назывался. когда мы можем прям собирать и использовать JS, описывать какое-то поведение для элементов. Вот сейчас не помню, надо посмотреть на сайте методологии, кажется, IBM.js назывался он. То это, по-моему, получается совсем, как говорится, будет звездолет, и не все этим пользуются. Большинство пользуется именно в плане нейминга. Но мне кажется, вот за это время, когда BEM использовался, появился React, появился, вот, ну, так сказать, развился компонентный подход, всем, в принципе, стало понятно, что такое компоненты и как они разделяют. То есть уже не возникает у разработчиков такого понятия, ну, что такое компонент, а что такое не компонент. Потому что все к этому привыкли. И вот сейчас появление скоупа — это, наверное, такое хорошее дополнение, которое, в принципе, там позволяет нативно разграничить эти самые компоненты. Прям, наверное, хорошо, прям очень хорошо. Вопрос, когда сможем это использовать в продакшене уже, будет это, скорее всего, не скоро, совсем не скоро.
Да, кстати, полифилы вряд ли будут, потому что это именно основная концепция CSS. Да, у меня, кстати, вопросов по поводу самого скоупа, как сущности, наверное, нет. Мы действительно можем разграничивать компоненты друг от друга, но тут встает вопрос, а как этот каскад, он дальше работает, потому что у нас компоненты могут миксоваться, то есть мы в шапку можем вставить логотип и навигацию, это три разных компонента, и одни находятся в других, и у нас вложенность в разметке, она появляется, а значит, и начинает работать каскад в CSS. Вот как это будет работать, пока что, ну, я не могу осознать, и хочется вот попробовать, наверное, ручками пощупать.
Здесь, конечно, хорошо, что новому поколению верстальщиков, которые начнут свой путь, так сказать, лет через 5, а то там 7, будет, конечно, намного лучше и повезет, потому что они будут уже использовать более современные подходы, многие проблемы уже разрешатся, но тем, кто находится в профессии давно, им, конечно, придется учить еще дополнительные штуки, разбираться и, так сказать, вот лавировать. Хотя, наверное, это же справедливо и для тех же самых новичков, которые придут через 5-7 лет, потому что им тоже будут доставаться проекты, где использовался какой-то другой подход, и с этим ничего не поделаешь. Сколько бы мы Legacy не выпиливали, оно, как говорится, всегда имеет место быть и в какой-то компании может использоваться. Кстати, на этой недельке вышла статья, я не помню, как зовут автора, ник у него Fat Fish, это я прямо запомнил, и статья называется «Прощай, NodeMon». Я бы здесь добавил не просто «Прощай, NodeMon», я бы добавил здесь «Или нет», потому что, ну, так вот прощаться с инструментом, который используется повсеместно, я бы сказал, практически в каждом проекте на Node.js, особенно если мы говорим про создание какого-то сервера, какого-то API, там наверняка будет Node.js. И автор в этой статье рассказывает, что вот есть такой популярный пакет NodeMon, который используется во многих приложениях на Node.js. Давайте я немножко расскажу, что это за такой пакет и почему он набрал такую популярность и используется во многих проектах. Дело в том, что когда мы пишем приложение на Node.js, особенно это касается всевозможных API, где мы поднимаем свой веб-сервер, обрабатываем подключения клиентов, даем им какие-то ответы и так далее, нам приходится... Что делать? Если мы где-то в коде ошиблись, либо у нас где-то ошибка не обработалась, наш сценарий прерывается, приложение наше стопорится, ну и мы получаем в консоль какую-то ошибку. Что мы делаем потом? Потом мы идем в код, ищем проблему, правим ее, сохраняем, заходим, возвращаемся в консоль, прерываем как раз-таки процесс выполнения, если нам нужно его прервать, и пишем опять команду npm run start или что у нас там есть для запуска приложения. И, соответственно, это проходит цикл. Потом что-то потестировали, наше приложение опять упало, мы опять внесли в код изменения, и нам нужно наше приложение перезапустить. В принципе, если даже вы не писали никогда на Node.js, но, например, занимаетесь версткой, вы с этой штукой сталкиваетесь, у вас наверняка есть какой-нибудь лайв-сервер, который после внесения изменений файлов, когда вы их отредактируете, выполняет перезапуск, и вы, соответственно, можете видеть результат, ничего не делая при этом сами дополнительно. Так вот, NodeMon — это как раз-таки именно про это. Он настраивает watch-режим, и если ваш файл изменяется, пускай даже ваше приложение не выпало в ошибку, если вы меняете какой-то файл, сохраняете его, то ваш процесс перезапускается, и вы, соответственно, можете тестировать приложение, обращаться к каким-то endpoint'ам, ну и, в общем, все зависит от того приложения, которое вы пишете. И вот за счет этой функциональности NodeMon — это по факту, не знаю, проект, наверное, пакет, наверное, номер один, который вы себе ставите в качестве dev-зависимости, когда начинаете разрабатывать очередной сервис API. Мы на нашем курсе Node.js профессиональное проектирование REST API тоже его используем, потому что, как говорится, с ним удобнее, и он экономит слишком много времени. Так вот, автор в своей статье «Прощай, NodeMon» я все-таки добавлю постфикс или нет, рассказывает, что в новой версии Node.js, начиная с 17-й версии, появилась экспериментальная возможность для Node CLI, для интерфейса командной строки, которая предоставляет нам параметр watch, и этот параметр watch делает, в принципе, то же самое, что и NodeMon. Он позволяет перезапускать процесс нашего приложения, когда мы вносим изменения в файлы. И, в принципе, на первый взгляд, это работает плюс-минус так же, и действительно, может быть, это замена NodeMon, и мы можем его не использовать. Если посмотреть те отзывы, те, как говорится, хвалебные плюсы, которые выделяет автор, в принципе, оно так и есть. Но тут стоит, конечно же, помнить, что эта замена не сейчас, это потенциальная замена в будущем, то есть прям не здесь и не сейчас, которая будет иметь свои ограничения. Где-то будет возможности больше в NodeMon, но, в принципе, если вы разрабатываете какое-то приложение и вам требуется простой перезапуск при внесении изменений в код, то вы это можете сделать стандартными средствами Node.js. Это пока возможность экспериментальная, она находится прям в документации, помечена флагом Experimental, поэтому вы с ней можете играться, можете тестировать, смотреть, но в продакшн она пока не готова. И, скорее всего, наверняка вы NodeMon выпиливать не будете, да и не надо пока его выпиливать. В 20-й версии Node.js эта штука тоже на текущий момент по-прежнему остается экспериментальной и, скорее всего, будет API дорабатываться. Она появилась уже достаточно, ну, я бы сказал, давно, я уже не помню, кажется, в феврале еще, по-моему, она появилась. Я даже делал в своем YouTube-канале обзор этой возможности, и тогда некоторые штуки, некоторые параметры не работали. То есть помимо простого наблюдения, используя параметр watch, вы также можете получить возможность сохранять вывод в консоли. То есть если вам требуется сохранить вывод в консоли, вы можете использовать еще один параметр watch preserve, который позволяет вам сохранять весь вывод. И когда будет у вас приложение перезапускаться, вы можете посмотреть предыдущие логи. Это опять-таки удобно во время отладки, когда вы смотрите, что было, эту информацию как-то используйте, и, в принципе, стандартные возможности теперь тоже позволяют это сделать. Но были и такие вещи, которые не работали, например, когда вы собираетесь следить только за определенными файлами, настраиваете watch path, это не работало в операционной системе Windows. Сейчас не могу сказать, работает оно или нет, но, в общем-то, в принципе, доделки были. Ну и понятное дело, что раз эта функция экспериментальная, никто не гарантирует, что она будет работать, что никак не поменяется название параметров, ничего не изменится. В общем, это пока просто для тестирования. Поэтому говорить, что NodeMon умрет сейчас, это, как говорится, преждевременно. Он будет продолжать использоваться. Ну, кроме того, всегда будут проекты, которые будут работать только на старых версиях Node.js и никуда от этого не деться до какого-то предела. Кроме того, NodeMon все-таки позволяет нам и дает возможность быть более конфигурируемым. То есть мы можем делать отдельный конфиг для NodeMon, если дальше погружаться, и, например, настраивать определенные типы файлов, за которыми необходимо следить. То есть, в принципе, NodeMon может также срабатывать, когда вы будете менять файлы, не содержащие JavaScript-код. В общем, такие штуки можно настраивать достаточно гибко, и NodeMon это все позволяет. Стандартная возможность — это чрезвычайно круто, если вам не нужны какие-то отдельные штуки, и когда эта возможность станет не экспериментальной, а стабильной, конечно же, нужно этим пользоваться. В одном из наших предыдущих выпусков мы также рассказывали про возможность использования тестов, написания тестов, используя встроенные возможности Node.js. Так вот, это как раз-таки примерно про это же. Многим проектам не нужна такая гибкость, например, которую дает NodeMon, им нужно просто перезапускаться. И вот здесь дополнительные параметры для CLI будут как нельзя кстати. Поэтому обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали CLI возможности параметр watch, попробуйте потестировать, посмотреть, как это работает. Возможно, для многих случаев вам этого будет достаточно. Но помните, что это фишка экспериментальная, и прямо сейчас ее смотреть не нужно. Дополнительно также могу, и мы, наверное, приведем ссылку на видео на моем канале, где как раз-таки я подробно разбираю параметр watch и его ограничения, с которыми лично мне довелось столкнуться. Ну, Коля, а ты пользуешься NodeMon?
Вообще не пользуюсь, но как бы с серверами, вот этими лайв-серверами, естественно, ежедневно пользуюсь, и они падают, но, а точнее нет, они продолжают работать, но показывают ошибки, что, чувак, я чуть не упал. Вот, но я смотрю на NodeMon сейчас, и я вижу, что, конечно же, у него возможностей больше, чем у простого Watch. Это и, например, обратиться к какому-то определенному файлу, то есть если мы запускаем там условно сервер JS, ну условно, да, при запуске и вотчим только его, если он падает, то NodeMon в состоянии послать сигнал в другой файл, например, signup, что нам нужно залогиниться там как-то, авторизоваться. То есть он какие-то дополнительные действия делает. Также он может работать с скриптами, которые не связаны с Node.js, например, питоновские какие-то скрипты. Но опять же, все зависит там от каких-то ваших личных предпочтений, чего вы там используете в вашем проекте. В общем, просто хоронить NodeMon из-за того, что появился экспериментальный watch, ну, это, конечно, нормально. Но, видимо, для простых задач, действительно, знаешь, это как... Мне нужно сделать... не знаю, pet-проект, который отображает input и при вводе в этот input поискового запроса, пускай он пересылает меня на Google, для этого поднимать React-приложение, ну, наверное, как-то что-то лишнее. Может быть, это просто будет HTML и CSS в одном файле, и все, как бы, и форма. И вот тут, наверное, подразумевается то же самое, что есть смысл для простых задач, когда тебе нужен демон какой-то вот такой, да, для Node.js, то запустить watch и его посмотреть. А NodeMon, блин, господи, я даже не знаю, как это выговорить, потому что хочется сказать Node, типа для Node.js, а потом уже Mon, но там основное это слово, это демон, а не Node. Ну, в общем, поигрались они со словами, а я теперь страдаю. И да, если задача уже у вас шире, то, конечно же, стоит помнить о таком инструменте и просто... без зазрения какой-то совести, что есть какой-то watch, брать его и использовать. Ну, это лично мое мнение.
Не, ну, точно нужно знать, что платформа развивается, и в ней появляются дополнительные возможности, которых, скорее всего, вам по умолчанию хватит для множества кейсов. И если их хватает, конечно, нужно использовать те встроенные возможности, которые даются. Они на порядок лучше, они будут обновляться, они будут поддерживаться самой платформой, и работать они, конечно же, скорее всего, будут лучше в большинстве своем. Но... знать о существовании пакетов альтернативных с какими-то дополнительными возможностями, конечно, все-таки нужно, и нужно их применять. Это говорю, это опять же, вот когда ребята приходят только что в мир Node.js, они, как правило, ну, пропускают тот весь багаж, который копился за это время, пока они не были с Node и не использовали ее. Ну, а тут уже, соответственно, есть новые возможности. Поэтому нужно смотреть, как говорится, держать руку на пульсе, изучать новые возможности и при необходимости ими пользоваться или, наоборот, не пользоваться. Как-то так. Коль, слушай, ну мы в прошлый раз, да, в прошлом выпуске мы как раз-таки говорили про проверку форм, и была статья, которую мы разбирали, про хорошие подходы, про стандартные возможности для валидации форм. А тут вышла вторая часть этой статьи. Верно?
Да, все верно. Продолжаем нашу эпопею с валидацией форм. Начали мы с того, что мы умеем валидировать с помощью HTML и с помощью CSS. Это как-то визуально показывать. Ну, помните те самые user invalid или просто valid, что valid не очень хорошо работает, а user invalid получше работает, но он не работает не во всех браузерах. Ну, в общем, какая-то база такая, знаете, если JavaScript отвалился, либо мы его просто не написали, уже есть, и она достаточно неплоха. Ну, такая, скажем, если в полглаза так прикрыть и смотреть на нее, то вроде как и неплохо. Автор продолжает тему, и вторая часть, она, наверное, больше все-таки посвящена JavaScript, что нашу основу, нашу базу мы можем улучшить, и улучшить мы ее можем с помощью JavaScript. И есть несколько советов, я, наверное, по основным каким-то пробежусь, чтобы... создать интригу, чтобы вы почитали, что же там еще можно сделать. Ну, во-первых, он, автор статьи, предлагает удалять недопустимые стили при загрузке страницы во всех браузерах. Он продолжает как раз ту тему первой части, когда у нас user invalid псевдокласс не работает во всех браузерах, и что мы можем с этим сделать. Собственно, он предлагает дописать чуть-чуть JavaScript, чтобы это дело все... более-менее выровнять. Он добавляет data атрибут на body, js-enabled со значением false. А дальше с помощью JavaScript он его включит обратно, если JavaScript существует. И это важный момент, во всей статье несколько раз это дело повторяется, что JavaScript — это как бы следующий слой, который был сделан уже. То есть мы пытаемся улучшить валидацию, работоспособность, UI, UX — когда он появляется, а не так, что JavaScript сломался, и все, вся наша логика, она разрушена, этой формой невозможно пользоваться. Нет, это следующий слой. И уже в зависимости от появления этого дата-атрибута, а он у нас по умолчанию в значении false, мы уже как раз-таки можем добавить, что у инпутов, если есть data.js-enabled равный false, invalid. А если у нас этих атрибутов не будет, то есть он будет в значении true, а почему? Потому что пришел JavaScript, значит уже будет user invalid. Ну, такое небольшое улучшение. Опять же, для тех браузеров, которые не поддерживают user invalid, это большое подспорье. Второй, наверное, такой спорный момент, но тем не менее, наверное, улучшающий форму, даже не наверное, а точно улучшающий, это отключение встроенной проверки отправки формы. Помните, когда у нас поля невалидные, и мы пытаемся эти невалидные поля отправить на сервер, у нас появляются вот эти всплывающие окна с каким-то текстом, то есть там ваш e-mail неправильный, а в чем именно неправильный? Ну, непонятно. В общем, подсказки достаточно общие, и в предыдущей статье было написано, что там около 10 ошибок по ВСАГу, и поэтому их там не прочитать некоторым людям, просто они не смогут там увидеть, что же на самом деле написано, надо это все дело улучшать. И поэтому на событие Submit мы можем, кстати, взять и дописать, что нам это все дело не нужно. То есть мы возьмем и отключим эту проверку, а как мы отключим? Мы при инициализации нашего скрипта можем дописать, что на форму пускай добавляется set-атрибут noValidate, то есть у нашей формы появляется атрибут noValidate, и валидация убирается, но только, опять повторюсь, только когда JavaScript подключается. То есть мы не просто убираем эту валидацию, мы ее дальше будем улучшать. И теперь на событие input и на событие submit мы можем как раз-таки повесить следующие функции, которые будут улучшать эти тексты, то есть на событие input, то есть при печатывании нашего текста мы можем сразу определить, что, возможно, сейчас произошла ошибка. Например, если требуется написать имя пользователя, а почему-то пользователь начал вводить цифры, мы ему можем сразу написать: ну, извините, 4-2 Николай, вас не могут так звать, вы должны быть, видимо, просто Николай, вы 4-2 зачем-то ввели. Ну, в общем, какие-то более уже осмысленные ошибки подсказывать, и это следующий уже пункт в нашей статье, это как раз-таки использовать внутреннее IP браузера, когда мы можем использовать check validity функцию, как раз-таки, чтобы показывать или скрывать все эти наши ошибки с нужным текстом. Вот также мы можем, в зависимости от того, а функция checkValidity нам вернет как раз-таки валидное поле или невалидное, мы можем навешивать наши классы, там, isValid или isInvalid. То есть мы можем как-то визуально уже подсказывать, что произошла ошибка, и в зависимости от того, произошла она или нет, показывать тот типчик с необходимым текстом, уже более человечным, более понятным, что в вашем пароле должны быть числа. Ну, вот это вот стандартная какая-то лабуда, которая мучает всех людей. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, так вот с помощью JavaScript мы улучшаем наши формы. Мы можем необязательные поля также определять JavaScript и как-то дополнительно показывать уже наши, ну, не ошибки, наверное, тут ошибок не происходит, наши подсказки, что это поле, оно обязательное. Мы можем на это обратить внимание, также повеситься на событие submit и отдельно подсказывать нашим пользователям, что да, ты нажал enter, но посмотри, 4 из 5 полей ты что-то ввел не то. Ты, видимо, этот автокомплит у тебя там включен, например, да, и возможно, ты неправильно. То есть не Николай Шабалин нужно было в поле имя ввести, а просто Николай, а в поле фамилия Шабалин. Это у меня, кстати, частая проблема, что у меня автокомплит, и он Николай Шабалин вводит, а поля, они разделены. Отдельная фамилия, отдельное имя. Я все время мучаюсь с этим делом. Ну, в целом, вкратце, вот такие вот штучки улучшаем с помощью JavaScript UX, пользование нашим формой, и, наверное, на следующей неделе уже с вами пройдемся по третьей статье, по третьей части, и узнаем, что же там еще можно навернуть третьим слоем, как это все дело улучшить.
Все-таки без JavaScript никуда, да?
Ну, чтобы сделать по-настоящему действительно удобную форму, а форма, по моему мнению, это самый, наверное, сложный элемент, в принципе, существующий из всех остальных элементов, да, нужен JavaScript. Но мне нравится вообще само повествование автора, то, что... А если не станет JavaScript? Ну, форма может стать хуже, не такой удобный, но пускай она будет рабочей, пускай она будет красивой, потому что CSS-то он никуда не делся. Вот, и то же самое.
Это вот такая вот штука, что если не станет JavaScript, кажется, что сайт просто отвалится.
Согласен. Ты просто увидишь, а если ты увидишь просто HTML, у тебя же все атрибуты работают. Паттерн-атрибут работает, но validity работает, required optional работает, ну то есть тоже что-то можно сделать, опять же, это будет визуально просто ужасно, но оно будет работать. И вот именно такое послойное улучшение, ты же видишь, самое главное, что окей, без JavaScript, все согласны, JavaScript, если отваливается, сайт не работает. Но JavaScript не должен рушить форму, не должен ее изменять, то есть по умолчанию пускай будет хорошая основа, а мы ее уже дополним. Вот мне такой подход больше нравится.
Конечно, согласен, но я просто сразу же вспоминаю примеры реальных ситуаций, когда, ну, если JavaScript бы не сработал бы, условно говоря, то, в принципе, даже вот такое улучшение, оно бы никак не помогло бы. Ну, например, у нас есть форма, где у тебя поля добавляются динамически, ну, например, на основе какого-то условия. Не знаю, например, давай возьмем какую-нибудь банальную вещь, тебе нужно вбить список людей. У тебя этот список может быть из 3 человек, может быть из 10 человек, может быть из 50 и так далее. Если у тебя не работает JavaScript, у тебя новые поля, в принципе, не смогут быть созданы. Поэтому даже если у тебя все хорошо и просто есть форма, которая может отправиться, если ты не можешь создать поля, а ты их не можешь создать без JavaScript никак, ну, в принципе, получается, что ты формой этой пользоваться не сможешь. То есть если тебе нужно вбить 3 человека, а ты не можешь добавить эти 3 поля, ну, соответственно, ты никак не сможешь сделать.
А это все решается, Игорь, как раз-таки на этапе проектирования. То есть будем мы думать о том, что JavaScript, ну то есть как мы в компании считаем JavaScript, без JavaScript мы не можем вводить пользователей. Договорились, окей, нам такой подход помогает. А что если спроектировать изначально так, опять же, это никому не нужно, я опять же выдумываю все это дело, что ну окей, не 3, а может быть по одному. То есть нету JavaScript, показывается скрытая форма, условно опять же, где ты можешь одного пользователя ввести. Нажатие Enter, сервер тебе скажет, занесен в базу данных, добавляй второго. Заполняем, и такой вот худший процесс, похуже, не очень хороший, но тем не менее возможность такая остается. Вот тут, видишь, такое все пограничное.
Ну да, но тут просто опять же, если мы даже рассматриваем такой вариант, что мы можем не без JavaScript, например, создать сначала одного пользователя, условно говоря, ввести, да, отправить эту форму на сервер. Сервер нам должен каким-то образом понять, что мы на самом деле это еще хотим добавить. То есть нам-то, получается, нужно довольно-таки сильно продумывать вот эту архитектуру этой формы, да, и, скорее всего, это будет просто дорого, никому не нужно, и срабатывать будет в тех случаях, когда проще JavaScript перезагрузить, и, в принципе, этим пользоваться люди, скорее всего, не смогут. То есть прям уже такие прям пограничные кейсы. Я особенно вспоминаю всевозможные продукты. Вот, например, когда я работал в страховании, у нас была большая B2B-система, где людям приходилось вводить как раз-таки множество людей, которые выезжают за границу, которых нужно застраховать. И если там, в принципе, все рассчитано на группу людей, да, есть отдельные продукты, то, в принципе, пользоваться этим становится крайне сложно, и вот люди обычно реагируют негативно, когда у тебя интерфейс начинает себя вести как-то иначе, как-то похуже, но работать, потому что не все люди понимают, как это должно быть похуже. И какого-то там 100% идеального решения быть не может. Да, если все сломалось, то, как говорится, все совсем плохо. Как-то так.
Ну, это все подтверждает мысль, что с формами по-простому не будет, а слишком сложный, да, интерфейсный элемент, там надо сидеть и думать прям.
Я просто вспоминаю, что есть, это мы еще берем там, ну, если берем там типичный сайт, там формы достаточно простые, если мы берем именно приложение, где многие элементы, в принципе, создаются динамически, где многие элементы там могут быть связаны с другими элементами, когда ты, например, там что-то выбрал, у тебя нужно, появляются дополнительные поля ввода, тебе нужно это выбрать, если ты в первом поле выбора отменил, тебе нужно те поля убрать. Ну, в общем, если мы берем реальный мир, сложные приложения, то там кажется, что без JavaScript, ну, будет совсем сложно. Я просто видел в своей жизни форму, она включала в себя там что-то порядка 50 полей, и нужно было их заполнять. Но там просто по-другому, как говорится, нельзя было. Да, там можно было это все спроектировать, можно было разбить на шаги, но там слишком много вот этой динамики, когда у тебя одно связано с другим. И вот тут прям валидировать тоже становится непросто, потому что валидация уже становится условной. То есть если у нас одно поле есть, мы должны его проверять. Если его нет, мы там не должны проверять. Или наоборот, что если это поле есть и там выбрано, мы должны проверять вот эти два поля. Ну, то есть такие вот бывают сложные требования бизнеса, что прям совсем непросто становится.
У меня, кстати, ладно, ты мне тоже напомнил, что на прошлом месте работы мы как раз-таки из-за того, что такие сложные формы, когда ты одно поле выберешь, у тебя может быть следующий набор полей таким, другое поле выберешь, ну, другое значение у поля выберешь, там уже другой набор полей, и они очень все сложные. И мы решили, что каждый вот этот следующий выбор полей — это отдельные формы, и это будет все поэтапно. Но если JavaScript есть, то мы сможем их динамически забирать. То есть JavaScript не работает, у нас просто next, next, next отдельные странички. И это достаточно, кстати, простое решение оказалось, что мы достаточно быстро все сделали. Мы сначала сделали постраничную штуку, а потом просто: «Эй, бэкэнд, а теперь отдай мне вот то, что ты на странице отдавал, но JavaScript-ом я у тебя это буду просить». Он такой: «Да на, бери».
Ну да. Но тут, кстати, еще проблема, как всегда, это удобство, да, то есть когда мы пользуемся валидацией на клиенте, мы же это для чего делаем, чтобы было пользователю удобно. То есть фактическая проверка у нас должна быть на сервере. И так-то оно все, опять же, предельно просто и понятно, но тут, опять же, возникает дилемма, а не стоит ли в сложных формах сразу делать проверку на сервере, то есть чтобы когда там данный пользователь ввел, нажал отправку, отправляется там какой-нибудь запросик, да, в фоне, и, соответственно, сервер присылает результат проверки, и мы эти данные выводим. Это, кстати, довольно бывает часто даже удобнее, хоть мы и тратим время на запросы дополнительные, но иногда это может быть удобнее, потому что форма может быть слишком сложной.
Знаешь, что я вспомнил? Что меня прям очень бесит? Я прям не могу, я все время ору волком, когда вижу это. Когда регистрируешься, тебе просят ввести пароль. И вот всякие банки этим грешат, и какие-то другие, кто подхватил эту всю тему. Вот это вот правило, типа, а давайте это будет не просто пароль 1, 2, 3, 4, 5, потому что я так решил, а давайте у вас будут символы, у вас будут строчные символы, у вас будут большие эти символы, ну, апперкейсом, у вас там будет какой-нибудь специальный знак. То есть они вводят тебе правила, и ты их постепенно читаешь, такой: ну, окей, пускай у меня будет пароль IDD, QD, там 666, а первая I пускай будет большая, последняя QD, D пускай тоже будет большая, и в конце пускай будет плюсик, нужен какой-то специальный символ. Окей, я такой: хорошо, я смирился с этим, я регистрируюсь вот с таким паролем. Потом, спустя время, спустя год, полгода, ты приходишь обратно и такой: Коля, ты не помнишь свой пароль. Ты такой: блин, действительно, я не могу залогиниться, я забыл свой пароль. Ты такой: восстановите мне пароль. А нет, я попытаюсь его вспомнить. И вот когда ты логинишься, тебе уже этих подсказок не дают, что там большой символ должен быть, специальный знак, числа. Ты такой: IDD QD 666. Не, не подходит. Такой: а специальный знак они требовали при регистрации или нет? Да вроде нет. Ну, короче, ты эти правила уже не помнишь, а если тебе бы их подсказали, вот на регистрации были такие правила, примененные к вам. Возможно, это вам поможет. Ну, может быть, конечно, система как раз-таки спроектирована так, что лучше все-таки восстановить пароль там с помощью e-mail, с помощью смс-ки и так далее, и так далее, и так далее. Ну что, давай двигаться к следующей теме. Да, JavaScript, он, конечно же, все считаем, что если он не работает, то значит у нас все, интернет не работает. Ничего мы с этим сделать уже не можем, это наша реальность. А что делать с JSX-ом, если нет React, Игорь?
JSX — это как раз-таки та вещь, с которой сталкивается любой React-разработчик, то есть мы, в принципе, не представляем, как работать с React без JSX, и JSX, как вот по мне, он стал не просто та вещь, которую мы используем с React, и это является неотъемлемой частью React, но и это удобный шаблонизатор. То есть уже есть, так сказать, поколение, не знаю, можно здесь применить термин «поколение» или нет. В общем, есть множество разработчиков, которые не помнят и не знают, как можно жить без JSX. И когда мы говорим React, то здесь сразу же JSX, и мы, в принципе, начинаем его использовать. И понятное дело, что JSX мы можем использовать не только с React, мы можем использовать его и с другими фреймворками. Этим тоже никого не удивишь. Но если все это подытожить и свести к чему-то единичному, то мы получаем, что JSX стал таким вот языком шаблонов, да, или, попросту говоря, шаблонизатором. Были там в свое время всякие handlebars, но они продолжают существовать. Там, условно говоря, есть пак и так далее. Есть другие шаблонизаторы, например, тот же самый Razer, который, кто пользовался хоть раз .NET, знает, скорее всего, про него и по-любому применял там ASP.NET MVC или ASP.NET Core, ой, ASP.NET Core и так далее. В общем, шаблонизаторов много. И вот, на мой взгляд, JSX стал тем шаблонизатором, который продвинулся вместе с React, и сегодня про JSX, кто слышал про React или около реактной темы, вся про него знает. Даже если вы используете какой-нибудь там Preact, то это работает. Мы, кстати, Коля, с тобой обсуждали несколько выпусков назад микрофреймворк OneJS, который мы как раз-таки рекомендовали посмотреть в качестве образовательного процесса, понять, как это работает. Так вот, он тоже нам, в принципе, позволяет его использовать JSX. И что в итоге получается, что JSX повсюду, JSX везде. И возникает резонный вопрос, а может ли JSX вообще в принципе жить без React? И глядя на такие проекты, мы понимаем, что да, в принципе JSX может жить без React, и с этим все хорошо. И вот Крис Койер, довольно-таки известный автор, который в свое время создал сайт, как он называется, CSS Tricks, да, по-моему, я надеюсь, я название не путаю, он тоже рассуждал на эту тему и рассуждал, как-то можно использовать JSX вне React. И вот тут он как раз-таки ссылается на интересный проект, который называется Naked JSX. И суть этого проекта в том, что можно использовать JSX просто без ничего, без React, без Preact или без какого-либо фреймворка. И по факту Naked JSX, голый, да, JSX, как его можно перевести, это не что иное, это как отдельный инструмент для командной строки, который позволяет нам сгенерировать HTML-файлики из JSX. То есть на выходе мы получаем HTML и CSS, то, чего мы любим, без JavaScript. Ну, есть также возможность добавить JavaScript, если есть на то необходимость. И Naked JSX — это, в принципе, полноценный инструмент. Там у него есть и dev-сервер, даже есть небольшая среда исполнения, которая позволяет нам использовать JSX внутри JS-файлов, и мы можем, в принципе, себя ощущать, как будто мы там используем React, да, но только это будет, соответственно, без React, ну и без тех фишек, которые есть у React. Но, тем не менее, JSX мы можем использовать даже вот эти, то, что мы использовали React-фрагмент, да, в React, чтобы объявлять пустые блоки, то здесь мы, в принципе, можем также использовать сокращенный синтаксис, просто угловые скобки и, как говорится, пошло-поехало. И это работает. Таким образом, получается, что JSX, если даже вы не применяете React, вы можете его рассматривать как язык шаблонов, как шаблонизатор современный, с которым удобно работать, хотя тут на самом деле в плане удобства можно и поспорить. Есть как поклонники JSX, есть так и ненавистники JSX, тут никуда ты не денешься. Но тем не менее, если вы привыкли работать с React, и вам хочется в каких-то проектах делать что-то без React, используя при этом шаблоны в стиле JSX, вы можете это делать. Посмотрите на проект Naked JSX, и просто попробуйте. Фактически с помощью Naked JSX вы сможете, не знаю, там собрать свой static site generator и сделать простой статичный сайт, используя возможности JSX, но потом все это будет сконвертировано в HTML и CSS. Это прям-таки прикольно, и на это стоит обратить внимание. Также Крис подводит итоги, что, да, во-первых, он упоминает и Naked JSX, и также упоминает, что еще можно использовать, когда вам нужен как раз-таки JSX, но не нужен React. Он рекомендует для клиента использовать Preact. Ну, думаю, Preact уже в представлении не нуждается. Он есть, был и будет. Опять-таки, проект постепенно, но развивается. Либо использовать Astra для статической генерации, которая как раз-таки тоже, опять же, поддерживает JSX. В принципе, я с автором согласен. Если нужен JSX, если вам нравится и вы к нему привыкли, можно применять вполне себе инструменты в виде Next, JSX или чего-то подобного. То есть брать React ради того, что вам просто нужен JSX, это, конечно же, излишество, и никогда так делать не нужно. Коля, а ты чего думаешь?
Мне тут понравился последний комментарий в статье, что Quick поддерживает генерацию HTML из JSX. Это такое прикольно, что вот Quick — это сама по себе быстрая штучка, JSX, ну, в отрыве от React тоже, ну, по сути, шаблонизатор. А что я думаю, что, ну, еще один шаблонизатор. Я JSX пользовался, в целом, ну, все нормально, меня все устраивает. Ну, в контексте JavaScript, конечно же, меня все устраивает. Так-то меня не устраивает, что у него там свой HTML. Ты вроде как HTML пишешь, но это не HTML. Ну ладно, если говорить про сам JSX, то, ну, это для меня вообще был не секрет, что JSX можно использовать не в React. И это нормально. То, что есть статические генераторы из JSX, но тоже CLI клиентов, ну, кучка-то соберется. Мне кажется, даже Svelte этим балуются, по-моему, были какие-то такие связки, что как раз-таки Svelte тоже он быстрый, знаешь, легкий, но хочется вот именно переманить в Svelte из React экосистемы, и тоже были плагинчики, которые, типа, я продолжаю писать JSX, ничего у меня как будто бы не поменялось, но теперь генерацией занимается Svelte. Круто? Классно.
Так, ну хорошо, давайте, мы поняли, что шаблонизаторы, как говорится, всему голова, они были, есть и будут, и JSX — это просто один из них. Хотим использовать без React, пожалуйста, все для этого есть. Ну а нам самое время двигаться дальше и поговорить про зал славы для альтернативного текста. Коля, что это?
Да, да, я решил в конце в самом как раз-таки на одну минутку добавить статью, напомнить всем, что альты в наших изображениях — это неимоверная важная штука, и когда вы их добавляете, скорее всего, у каждого верстальщика закрадывается вот этот червячок в голову, что «Да зачем ты это добавляешь? Кому это нужно? Это же никто даже не услышит, это никто не прочитает, это никто никогда не увидит». И есть вот появился сайт «Зал славы альтернативного текста», и в котором вначале описывается, что такое альтернативный текст, зачем он нужен, а дальше благодарности от людей, которым он действительно нужен. И я смотрю сейчас, что в Мастодоне, в Твиттере, в Телеграм-каналах появляется сноска. То есть если кто-то постит картинку, то всегда есть сноска «Alt-текст», бывает под хэштегами даже, где происходит именно описание этого изображения. И да, мы с вами видим изображение, просто его пролистываем дальше и живем эту жизнь, а кто-то слушает, что же там изображено на этой картинке, и вот мне это все дело, конечно же, очень сильно импонирует. Также в этом зале славы показаны примеры, как это сделать в ваших CMS-ках, там, как это сделать в WordPress, как это сделать в Мастодоне, в Фейсбуке. Да, я помню, что в Фейсбуке вообще и пишет альт-тексты, но делает это так достаточно условно там. На изображении есть 4 человека, небо и коршуны. Вот. Ну, тоже как бы лучше, чем ничего, скажем так. Как вы можете это сделать в WordPress, наверное, самый лучший совет, потому что в WordPress, опять же, есть возможность дописать альт-текст, там встроено в сами стандартные вот эти поля, где ты редактируешь и добавляешь изображение, либо если используешь плагины, то это тоже все можно делать, добавить отдельным полем. Важный момент еще в статье, можно пролистнуть и просто посмотреть, как это может делаться. Там показаны хорошие примеры, вот изображение и вот его описание, потому что есть проблема с тем, у многих, особенно начинающих фронтенд-разработчиков, что же такое alt-текст. Ну, допустим, изображение этого айфона, рядом есть заголовок «какой-то айфон», там розовый айфон, 128 гигов, и вот это вот iPhone Pro Max, вот это вот все. И на изображении то же самое описание. Но это не то, это все. Можете такой alt удалять, он бессмысленный, вы делаете действительно странную работу, можете ее вообще не делать. И здесь в статье как раз-таки приводятся примеры, что такое истинный alt. Вы, конечно, такой в жизни никогда не напишете, это долго, много, трудно, но поистине хорошие альты, вот они здесь в статье показаны. Ну, я сейчас примеров приводить не буду, специально заходите, смотрите. Там для меня несколько странных моментов было. То есть я даже о таком не думал. Знаешь, есть изображение, Игорь, если ты зашел в эту статью, изображение, такая голубая краска, но она уже от старости потрескалась, и там проявляется ржавчина, знаешь? Она уже высохла. Ага, угу. Во-во. И это все описывается в альте. Стена выкрашена в синий цвет, но краска высыхает до такой степени, что верхняя часть центра представляет собой голубую серую фанеру. Трещины преимущественно расположены горизонтально. Ну, то есть, насколько подробно это все тело описано. И вот альт-текст, он может быть таким, если вы не стесняетесь его, что вы владеете таким инструментом, как написание нормального описания для изображения. Вот, заходите, смотрите, вдохновляйтесь. Я думаю, что сайт еще будет пополняться всевозможными примерами и инструментами, которые будут помогать писать альты.
Угу. Ну а пока вы смотрите, как составить идеальные альт-тексты и что для этого нужно сделать, любуйтесь примерами. Давайте обсудим еще последнюю вещь, которую мы хотели обсудить в этом выпуске. Вам не нужен lowdash. Lowdash slash underscore. И про что здесь идет речь? Ну, во-первых, я думаю, что все вы знаете ресурс You Don't Need jQuery, который по факту собирает различные техники, позволяющие вам посмотреть на то, что уже реализовано в браузере, то, что реализовано в стандартном ECMAScript, и, соответственно, вы это можете не использовать и не подключать библиотеку jQuery. Так вот, есть подобные репозитории, где как раз-таки собраны вещи, собраны задачи, которые вы обычно привыкли решать с помощью lowdash и underscore, но это, в принципе, все можно решить встроенными средствами, и ECMAScript сегодня это сделать позволяет. Следовательно, вам просто нужно пересмотреть свой опыт и начать формировать новые привычки. Не тащить большую библиотеку, хоть сегодня lowdash и позволяет достаточно оптимизированно собираться в итоговый бандл, то есть выбираются только нужные функции. Но, тем не менее, зачем тащить какую-либо зависимость, если ее можно не тащить? Всевозможные методы, которые вам так уже привычны, там, например, метод head, который позволяет вам получить первый элемент массива, вы сегодня это можете сделать с помощью деструктуризации, не прибегая к каким-либо возможностям. То же самое с фильтр, который уже есть встроенный, вы можете пожалуйста, сделайте фильтр, небольшую комбинацию и получите тот же самый компакт без использования фильтра. И много-много других вещей, которые уже есть, просто вы по наитию их используете. Это, конечно, не говорит, что если вы используете lowdash, то ваш код будет обязательно медленнее, чем, например, использование нативного форуча, потому что зачастую во многих функциях есть проверки. Если ваш браузер поддерживает нативную реализацию того же форуча, вы будете, соответственно, использовать нативную реализацию, хоть и обращаетесь к ней через пространство lowdash. Но зачем тащить зависимость, если ее можно не тащить? Это главный вопрос, который нужно задавать себе. И если вы привыкли использовать lowdash повсеместно, привыкли к его функциям, как они используются, к их параметрам и так далее, самое время пересмотреть и начать использовать те вещи, которые уже встроены нативно, и вы можете их применять. Поэтому обязательно зайдите в репозиторий You Don't Need lowdash underscore и посмотрите примеры. Там, кстати, собраны примерчики в стиле вот есть задача с использованием, которую вы решали с lowdash, и есть альтернативное решение без использования lowdash. И там действительно собрано множество таких приемчиков, которые вы просто должны запомнить и начать применять. Потому что мне кажется, что вроде бы спецификация ECMAScript обновляется всего лишь один раз в год, но все равно не все успевают за этим следить и не все успевают пробовать новинки. Раз новинки не успели попробовать, скорее всего, забыли и продолжаем использовать те подходы, которые уже можно не использовать. Примерно так.
Я себе придумал задачу на отпуск. Я сейчас ухожу в отпуск на 2 недели. Знаешь, что хочу попробовать сделать? Зайти в underscore и попробовать самому написать реализации на JavaScript.
Не подсматриваю. Слушай, это будет просто, потому что многие вещи уже нативно есть, поэтому можно, в принципе, не париться и реализовать. Но вообще, да, кстати, как задачка решить подобную функцию, реализовать, используя только язык JavaScript, но я имею в виду, не прибегая даже к каким-то этим встроенным методом, который появились, это, кстати, хорошо для тренировочки. Мы, кстати, даем студентам что-то похожее, но понятно, что в разы проще, и они пытаются это сделать, причем уже на первом уровне JavaScript.
Ну, те же самые, там, по-моему, deep merge был, merge, вот этого всего же нет в нативном JavaScript. Ну, в смысле, тебе нужно написать определенные там конструкции, функции и вот это вот все. То есть ни одной строчкой это делается, я это хотел сказать, вот такую какую-нибудь штуку.
Ну, кстати, вот про структурное клонирование, структурное копирование объектов в JavaScript, это, кстати, есть Structured Clone, который позволяет вам избавиться от Clone Deep или Deep Clone, я просто постоянно путаю, в каком порядке идут эти слова, то есть очень часто Lodash используют именно для этого, для полного копирования, для глубокого копирования объекта, и теперь эта возможность есть, причем она появилась еще в прошлом году, и вы, соответственно, можете это применять. Я вот, кстати, не так давно делал разбор, как копировать объекты в JavaScript на своем блоге и рассказывал как раз-таки про Structured Clone и про то, что вам предлагает Lodash.
Во-во-во, ты как только сказал про Structured Clone, я такой, так ты же об этом рассказывал, я же смотрел точно ведь. Вот, но забыл, да.
Где-то было это просто в другом времени, в другом месте. Ну, а это был подкаст про код. Встретимся через неделю. С вами был я, Игорь Антонов, и Коля Шабалин.
Пока.
Пока-пока.
Пока-пока.